Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Ставропольский благовест». Сегодня мы постараемся словами святых определить, что есть наша душа. Преподобный Макарий Великий сообщает, «Душа — это умное, исполненное всякой красоты и поистине чудное творение Божие. Душа есть весьма утонченное тело, тварь особого рода. Душа — дело великое и чудное. При создании ее Бог создал ее такое, что в естество ее не было вложено порока. Это творение умное, величественное, дивное, образ и подобие Божие, имеющее бессмертное и беспримерное близкое родство с Богом, без малейшего, впрочем, общения между их существами, наделенное всеми совершенствами, свойственными духу и по чрезвычайной тонкости своей, быстролетное, неуловимое. Святитель Василий Великий говорит, «Душа, павшая в плотские страсти, губит свойственную ей красоту. Душа, соблюдающая мыслительную силу в трезвении и достойных действиях, то есть в посте и молитве, утвердится в созерцаниях и будет упражнять свой нрав в том, что правильно, что справедливо, достойно и мирно. А если прекратит размышления и перестанет углубляться в созерцание, восставшие телесные страсти, как бесчисленные и наглые псы, над которыми нет надсмотрщика, начинают сильно лаять на душу, и каждая страсть пытается истерзать ее, отрывая для себя часть ее жизненной силы. Хотя душа одна и та же, сила ее двояка. Одна, собственно, жизненная сила тела, а другая сила, созерцающая, существующая, которую независимой мы называем также разумной. Но душа, поскольку соединена с телом, естественно, вследствие этого соединения непроизвольно сообщает телу жизненную силу. Сила же созерцательная приводится в движение по произволению. Поэтому если душа сделает свою созерцательную и разумную силу всегда бодрственной, то есть будет поститься, молиться, трудиться, то усыпляет телесные страсти двояким образом. То есть и тем, что бывает занято созерцанием лучшего и родственного ей, и тем, что, надзирая за безмятежью тела, уцеломудривает и утешает его страсти. Если же, возлюбив леность, оставит созерцательную силу в бездеятельности, телесные страсти, найдя жизненную силу праздной и разделив ее между собой, так как никто ими не правит и никто их не останавливает, увлекают душу к своим стремлениям и действиям. Поэтому телесные страсти в нас сильны, когда ум бездейственен, но они покорны, когда ум управляет и владеет телом. Прекрасен конь, и чем он по природе резвее и горячее, тем лучше. Но ему нужны наездники, наездник-управитель его. Если наездник как надо распорядиться природными свойствами животного, то употребит его с пользой для себя и достигнет цели. И сам останется целым, и животное окажется пригодным. Если же наездник плохо правит молодым конем, то конь неоднократно сбивается с дороги, попадает на дорогу непроезжую, носит с собой и самого седока. Нерадение наездника подвергает опасности обоих. Тело получило естественные стремления, которые не бессмысленны, но без сомнения для чего-нибудь хороши и полезны. Но оно не получило на свою долю рассудка, чтобы преимуществом разума была почтена душа. Если душа как должна управлять стремлениями тела, то и тело спасено, и душа пребывает вне опасности. Если же не заботится об управлении и, объятая сном беспечности, перестанет держать тело в узде, то и само тело, как не имеющее рассудка, совершается и совращается с прямого пути и душу ввергает в бедствие, равные своим падениям не по собственной непригодности, но по нерадению души. Если бы телесные страсти были такими, что их не могла бы укрощать душа, то действительно было бы виновно само тело. Но если они стали покорны многим, потрудившимся святым, преодолеть их, то тело не может быть обвинено теми, которые стараются очернить его, называя первым виновником порока и греха. Можно упрекнуть в нерадении душу, ослабившую свою власть над телом, но и она не по самой природе имеет в себе зло, а по погружению своему, и погрузилась во зло после оскудения в ней добра. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Душа есть естество разумное и духовное, быстродвижное, непрестанно находящееся в деятельности, дрожайшее всего мира, беспримерная и неописанной красоты сущность, имеющая сродство с небесным, отнюдь, впрочем, не божественного естества, но сродным небесным и бесплотным существам. Душа человека так благолепна, что несравнима ни с какой природой и ни с какой природной красотой. Если было бы возможно телесными очами видеть красоту души, то никакие красоты земные не могли бы сравниться с нею. Но ее можно видеть только душевными, просветленными очами. Человек состоит из двух частей — из души и тела. Имея тело свой грех и неблагополучие, имеет и душа. Тело видимо, и грех его видим, а душа невидима, и грех ее не видим. Тело тленно и смертно, и грех его кончится. Душа нетленна и бессмертна, и грех ее конца не имеет. Но душа вовеки с нею пребывает, пока от нее не освободится. Душа, как разумная, бессмертная и сотворенная по образу Божию, гораздо драгоценнее, чем тело. Потому и грех ее гораздо опаснее и страшнее, чем грех телесный. Телесный грех с телом умирает и прекращается, но душевный грех с бессмертной душою никогда не умирает. Если здесь душа не избавится от этого греха через покаяние, что будет дальше? Чем тучнее тело, тем немощнее душа, а чем суше тело, тем сильнее душа. Чем более иссыхает тело, тем душа делается утонченнее. Чем утонченнее душа, тем она огнеподобна.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 февраля в город Ставрополь, в Казанский кафедральный собор, впервые прибывает чудотворная Феодоровская икона Пресвятой Богородицы. Удивительно, как много всего пересекается в истории этого образа. Предание гласит, что Феодоровская икона была написана евангелистом Лукой.
Это одна из самых древнейших икон, наряду с Владимирской иконой Божией Матери. И одна из самых почитаемых икон на Руси. Феодоровская икона Божией Матери связана с именем Феодора Стратилата, потому что неоднократно видели ее во время тяжелых событий в руках некоего воина, мчащегося на коне, и в нем как бы признавали святого Феодора Стратилата. Также икона связана с именем великого князя святого Александра Невского, так как по преданию, по летописным сведениям, именно этой иконой отец его благословлял на брак. Также эта икона находилась ведь в Городецком монастыре в Нижегородской области. И именно в этом Городецком монастыре, получается, у этой иконы и скончался великий князь Александр Невский, когда он больной, скорее всего, отравленный, вернулся из поездки в Золотую Орду.
Однако в 1239 году Городец был сожжен монголо-татарами. Икона исчезла, но вскоре чудесным образом была найдена младшим братом Александра Невского Василием Костромским.
Затем икона пропадает из Городца, и вот уже князь Костромской находит ее в лесу, не смог ее сразу взять, она поднималась на небо, пригласил духовенство. Это как раз время видели, что по Костроме промчался некий всадник с иконой в руках, который и был, по мнению людей, великим святым воином Федором Стратилатом. И затем уже, когда все духовенство с князем, с епископами прибыли на это место в лесу, где князь увидел икону, тогда и смогли ее взять и поместили в Ипатьевском монастыре города Костромы. Еще одно из таких значимых событий для нашей страны, для Руси, было избрание именно у этой иконы на царство первого Романова Михаила Романова. Именно у этой иконы в Ипатьевском монастыре бояре очень долго уговаривали мать Михаила Романова Марфу. И, наконец, она, обратившись к образу Божьей Матери Федоровской, сказала: «Да будет воля Твоя, Господи, да будет воля Твоя, Пресвятая Богородица». И эта икона поэтому особенно почиталась в доме Романовых, наших российских императоров.
Сегодня Федоровская икона Божией Матери находится в Костромском Богоявленско-Анастасином кафедральном соборе. В честь этого образа установлены два торжественных праздника. 29 августа по новому стилю в память о чудесном явлении иконы в 1239 году и 27 марта в память об избрании Михаила Романова на царство.
Мы рады тому, что такие святыни, как мощи Георгия Победоносца, такие великие святыни, как пояс Божией Матери, а сегодня такая чтимая икона Федоровской Божией Матери, посещают нас, грешных, посещают наши города и веси. Федоровская икона, конечно, как великая святыня, помогает и Божьей Матери через нее во всех просьбах, в которых к ней обращаются. Но все-таки, как бы, каждая святыня имеет особое какое-то значение для тех или иных скорбей, может быть, помощи в тех или других болезнях. Так вот, в данном случае она помогает, во-первых, невестам, как принято, вот именно то, что ею благословлял отец своего сына Александра Невского на свадьбу. Также помогает и в тяжелых родах, помогает бездетным родителям в появлении детей, ну и, конечно, в целом семейной жизни и благополучии.
Поклониться чудотворному образу православные Ставрополья смогут в Казанском кафедральном соборе с 6 февраля с 8 часов утра.
На протяжении всех дней от 6 до 12 числа с 8 часов утра до 20 часов вечера можно будет спокойно прийти, приложиться, помолиться у иконы. И 12 числа в 13:00 из Казанского кафедрального собора икона отбывает из нашей епархии.
На сегодня все. Храни вас Господь.